Всем привет!
Добрый день!
С вами Екатерина Измайлова и Надежда Александрова в подкасте «Design Talks» от студии Art Boutique. Разговор о нюансах профессии для осознанных дизайнеров.
Наши подкасты выходят по вторникам. Гости, которые приходят к нам в студию, это профессионалы, с которыми мы, наши коллеги-дизайнеры, тесно работают каждый день и без которых не представляется возможным успешно завершить ни один проект. Сегодня у нас в гостях Исаулов Алексей, профессиональный инженер-строитель, автор популярного блога в Инстаграм, посвященный ремонту и строительству. Алексей, приветствуем тебя опять у нас в гостях. Сегодня у нас очень-очень такая яркая тема для всего дизайн-сообщества. Какие бывают ошибки, настройки у тебя при взаимодействии с дизайнерами, ну и не только? То есть, может быть, заказчик у тебя просто принес проект, и ты по этому проекту работаешь. Вот расскажи, какой первый этап? То есть тебе нужно сначала посмотреть проект, правильно я понимаю?
Добрый день. Это очень интересная тема – обсудить взаимодействие с дизайнером настройки и реализацию по дизайн-проекту и ошибки, которые бывают в дизайн-проекте. На самом старте заказчик нам приходит с дизайн-проектом, и перед началом работ мы его очень внимательно изучаем, потому что у нас есть различный опыт реализации по дизайн-проектам, которые были, ну, недостаточно в техническом плане проработаны, и в процессе ремонта возникало очень много вопросов, согласований, ошибок, писем, встреч на стройке. Есть некоторые вещи, которых возможно избежать, поэтому, согласно нашего опыта, мы очень, еще раз повторюсь, подробно до начала ремонта изучаем проект, задаем вопросы дизайнеру, стараемся получить максимально развернутые ответы сразу, чтобы дизайнер внес корректировки в проект, если это возможно, и уже после правок выходим на стройку.
Есть очень много технических моментов, и мы как дизайнеры, а не как инженеры, можем их не учесть и не указать в проекте. Как вы выходите из этой ситуации, если видите, что действительно этого не сделано, например, как указание щита, где будут расположены гребенки?
Есть моменты, которые дизайнер часто упускает в процессе проектирования. Вы правильно заметили, это расположение гребенок. Сейчас застройщики в Москве часто выносят транзитные стояки и водопроводы в общий коридор, а в квартиру заходят под потолком только две трубы. И в процессе проектирования возникает возможность расположить гребенки в каком-то уже удобном для нас месте. Мы привязаны, в общем, к стояку канализации, который в любом случае у нас в квартире, но мы можем слева, справа от него. Это в зоне санузлов, либо можно даже располагать это в зоне гардероба. И очень часто дизайнер очень мало места отводит на инженерные коммуникации, соответственно, все гребенки и все, что там расположено, коллекторы, краны, системы защиты от протечек указывают люк, например, 300 на 400, да, или 400 на 400. Это очень мало. У нас по минимуму всегда получается это 600 на 600, а в последних проектах мы делали люки, это 600 на 1200.
Я знаю, что эти гребенки, они выделяют тепло. И вот рекомендация разместить в гардеробной, насколько правильно это делать в гардеробной, если все-таки оттуда будет пышить жаром?
Трубы теплоизолируются, и прям говорить, что это пышет жаром, наверное, некорректно.
То есть можно как-то
тепловое
исключить
излучение, конечно, будет, да, но можно, если акцентировать на этом внимание, то можно все это дело дополнительно теплоизолировать.
Ну вот мы уже коснулись темы про несовершенство наших дизайн-проектов. Какие-то ошибки, естественно, они у всех встречаются. Независимо, кстати, от опыта, конечно, с опытом их становится меньше, но они все равно так или иначе есть. Есть ли у тебя, как у опытного инженера-строителя, уже такой топ наиболее распространенных и часто встречающихся ошибок в проектах?
Не сказать, что это прям вот ошибки, но есть, да, моменты, на которые мы сразу же обращаем внимание, изучая дизайн-проект. Самый распространенный момент – это то, что дизайнеры указывают на планах перегородок и вообще в проекте толщины конструкций без учета финальных отделочных покрытий. То есть, например, на плане перегородок указан материал пеноблок, его толщина 100 мм. После отделки его толщина становится 125 мм. А если на него еще приклеить плитку, то будет вообще 140 миллиметров. Вдруг на каких-то стенах появятся у нас панели, то это еще добавит толщины. И в проектах очень часто это вообще не учитывается. Соответственно, у нас цепочки размеров при разметке перегородок не хватает часто очень, буквально 100 миллиметров доходит до таких цифр. Мы не понимаем, от какого помещения надо это,
ну, да, это такая
уменьшить.
То базовая есть, ошибка.
Да, это базовая ошибка, которую...
А можешь ты это нивелировать блоком, толщиной блока?
Нет, толщиной блока мы это нивелировать не сможем, потому что минимальная толщина, которую мы используем, это 100 миллиметров. С учетом штукатурки будет 125.
А почему вы используете именно этот блок? По каким критериям? Потому что, например, у нас строители используют не сотку. А в некоторых случаях даже пятеркой иногда пользуемся.
Ну, пятеркой можно только... какие-то ограждающие,
ну, да,
конструкции
вещи,
каких-то,
да,
шахт, возможно, да, или, да, совсем, да, там не несущие стенки. 100 миллиметров – это оптимальное соотношение по звукоизоляции, несущей способности перегородки, чтобы на нее можно было что-то закрепить, повесить, чтобы она несла какие-то свои свойства, опять же, по звукоизоляции. Часто в проектах мы используем гипсокартоновые перегородки, да, когда требуется повышенная звукоизоляция между какими-то помещениями. Они тоже 125 миллиметров. То есть это каркас плюс два слоя гипсокартона с обеих сторон.
Понятно. Это, в общем, самая первая и самая распространенная ошибка – это то, что дизайнер не указывает финальную отделку по стенам,
да,
что
это
очень важно.
Следующий момент – это когда в проекте уже есть готовая, подобранная, модульная какая-то мебель, имеющая определенные размеры. Например, возьмем, например, кухню шириной 2,40. И в проекте у нас на плане перегородок, опять же, указана ниша тоже 2,40. Дизайнер не учел технологический зазор, и потом в финале у нас, возможно, кухня 2,40 в нишу 2,40 не влезет. Обязательно надо вот эти моменты отслеживать и добавлять технологические зазоры 10-20 миллиметров. Третий пункт, который можно обсудить, и который часто встречался очень раньше, но сейчас все реже, это дверные проемы. В проектах указывают дверные проемы, которые равны размерам полотна. То есть мы, допустим, на межкомнатные двери выбираем полотно 800, и проем тоже указывается 800.
А куда делась коробка, неизвестно,
а куда,
да,
делась коробка, вообще неизвестно, да. То же самое по высоте. Поэтому на дизайн-проекте, как правило, мы уже знаем, какие у нас будут двери. Надо смотреть техническую документацию и вставлять требуемые размеры проемов в проект. Но вдруг, опять же, я скажу, если вы не знаете еще эти двери, вдруг вы их не выбрали, то все-таки есть универсальные размеры, которые, в общем, подходят, ну, к 99% дверей. Можно их... в свой проект ставить, и вы никогда не промахнетесь.
А насколько плюс-минус можно уйти от правильного размера?
Ну, если у нас полотно, например, стандартное, самое базовое, это 800 на 2000 по высоте, то надо коробку, то проем надо сделать 920 на 2070.
То есть не страшно, если нужно будет чуть-чуть меньше, вы это легко
переделаете? Да, конечно, если чуть-чуть меньше, то всегда можно настройки уже в окончании чернового этапа, когда двери будут выбраны, добавить необходимую толщину. Так, еще можно обсудить момент, когда в проект вставляются различные технические узлы и схемы.
Ты имеешь в виду, когда дизайнер расписывает, из чего у него собран, например, потолок из гипсокартона?
Да, да.
По какой он там каркасной системе идет, да? Или он когда расписывает полностью тебе всю стяжку? Вот ты про это, да,
да,
наверное?
Да, я как раз про это, когда пытаются это внести в проект. В общем, это неплохо, но в подавляющем большинстве случаев все-таки эти узлы копируются из интернета или из каких-то, не знаю, непроверенных источников, и, как правило, они немножко некорректные. И я все-таки думаю, что этот момент надо оставлять на откуп строителям, потому что...
Ну, слава богу, хоть что-то, да, потому... мы не должны делать.
Да, потому что конструкции бывают разные, и для достижения конкретного результата, допустим, по устройству подсветки на потолке, можно выбрать несколько путей. Одни строители делают так, вторые немножко по-другому, и оба варианта будут правильны.
Ну, мы указываем, что нам базово важно. Это, например, если это шторная ниша, мы в любом случае вам укажем, какого она размера. Но, наверное, нишу под встроенную подсветку вы сами.
Да, указываются базовые размеры. То, чтобы вы хотели видеть габаритные размеры просто. А именно конструктив строители разрабатывают самостоятельно.
Так, пятый.
Часто забывают в проектах мастер-выключатель. Ну, это, опять же, уходит в прошлое, потому что качество проектов вырастает. Но в любом случае это часто встречается. То есть базового элемента, как мастер-выключатель у входа, его в проектах в некоторых нет.
Шестой пункт.
Очень, опять же, распространенные ошибки в розетках электрических выводах для встраиваемой кухни. А тут их даже можно перечислить несколько. То есть, если на этапе дизайн-проекта у вас определена принципиальная конфигурация кухни, ну, она, как правило, все-таки определена, да, что у вас слева мойка, справа посудомойка, чуть дальше плита и там холодильник. Без проблем можно, не дожидаясь от производителя кухни какой-то схемы, можно правильно расставить все розетки, выключатели и выводы для подсветок. Можно обратить внимание, что не надо располагать розетки за духовым шкафом и посудомойкой, потому что они помешают этой встроенной технике. Также часто располагают розетки под мойкой именно под выводами воды. Ну, это неправильно с точки зрения безопасности, опять же. Если мы планируем в зоне мойки розетки для посудомойки, измельчителя или для фильтра воды, то надо их располагать либо слева, либо справа от выводов воды.
Это важно, спасибо.
В проектах встречаются розетки для варочной панели. На самом деле сейчас все варочные панели уже подключаются напрямую, и в проекте надо просто указать вывод провода, ну, необходимого сечения, это уже рассчитается в электропроекте, указать вывод провода длиной 1000 мм. Этого будет достаточно для подключения панели. Также возникают всегда вопросы к выводу провода для подсветки фартука, который располагается, подсветка на верхних шкафах кухни. Обычно располагают этот вывод примерно в зоне низа верхних шкафов, часто даже не указывая привязку. Я думаю, что этот вывод, ну, согласно нашего опыта, лучше располагать в зоне вытяжки, если вытяжка закрытая, потому что принципиальная схема подключения подсветки, она подразумевает собой трансформатор. А уже от трансформатора идет тонкий провод к линии подсветки кухни, к светильнику. Поэтому, если у вас закрытая вытяжка, вы располагаете вывод провода в зоне вытяжки. Если вдруг у вас вытяжка открытая, тогда лучше расположить вывод в самом угловом ненужном шкафчике, где, возможно, будет расположить трансформатор, и он не помешает внутренностям кухни. На этом стандартные ошибки именно в розетках-выводах кухни, они закончены. Еще не уделяют должного внимания это расположение электрического щита.
Угу.
Да, потому что примерно где-то тоже указывают, например, на какой-то стенке справа или в зоне гардероба, но часто именно под щит, чтобы его встроить, нужно делать какой-то короб из гипсокартона, либо занимать достаточно больше места, чем кажется на стадии проекта, потому что щиты сейчас достаточно массивные. Это примерно то же самое, что с гребенками, где указывается небольшой люк. То же самое здесь. Мы думаем, что у нас будет небольшой щит, а по факту это достаточно большая...
Ну, приличный. 800 на 40, наверное, где-то такое.
Да, там. Да, такие щиты, и которым нужен доступ. Мы в проектах обычно рекомендуем их располагать в зоне гардероба где-то, чтобы не было видно, и куда, возможно, было спокойно подвести все коммуникации, провода.
И не было на стене санузла, да?
И не было, да. И не было на стене санузла. Расположение роутера. Роутер и розетки... Провода, которые нужно к нему провести. В проектах этого, ну, никогда нет. Ну, в редких проектах это есть. Надо понимать, где он будет у нас, роутер, расположен, сколько нужно розеток для него силовых, сколько компьютерных, где это будет висеть. Если это, например, в зоне шкафов, то указать конкретное место, чтобы роутер, допустим, положить на полку и подключить маршрутизатор, усилитель сигнала и подключить все провода, которые идут от розеток к квартире. Это телевизоры, компьютерные розетки, рабочие какие-то розетки компьютерные и так далее.
Кстати, если мы про розетки, не знаю, есть там у тебя этот пункт или нет, вот мы всегда указываем гофроканал, ну или просто канал, кабель-канал для HDMI, чтобы заказчик мог в любой момент, ну в зоне ТВ, да, имеется в виду. Вот встречается у тебя это в проектах? Мне кажется, что это прямо у всех уже есть. Или ты сам это рекомендуешь заказчику, редко это видишь.
Нет, это уже, да, почти во всех проектах это есть, кабель-канал, который между нижним рядом розеток и розетками за телевизором. Да, это встречается, но если этого нет, то мы этот момент рекомендуем. Возвращаясь к роутеру, опять же, я бы рекомендовал на стадии дизайн-проекта заложить кабель-канал, вот как вы закладываете между телевизором и нижними розетками, от роутера до этажного щита слаботочного. Чтобы в будущем, когда придет новое поколение связи, можно было в любой момент провести новое оптоволокно или заменить уже существующее.
Это классный момент, спасибо. Мы его тоже никогда не рассматривали, но учтем.
Затронем расположение трансформаторов для разных подсветок, встраиваемых светильников, линейного света, всяких ниш в ванной, на стенах и так далее.
Да, и для люстр.
И для люстр тоже, если они 12 вольт, ну, низковольтные. На дизайн-проекте обычно как указывают? Обычно указывают вывод, например, если у вас подсветка штор, то там указывается силовой вывод, что вывод для подсветки штор. По факту, опять же, мы там устанавливаем светодиодную ленту, которой нужен трансформатор. И часто бывает, что конкретно в этом месте вообще некуда трансформатор спрятан. И он таким черным темным пятном остается где-то в углу. Можно на стадии проекта это продумать. Как минимум надо указать, что если ваши планируемые подсветки не 220 вольт, то надо указать, что это 12 вольт, 24 вольта, чтобы строители уже на стадии работ понимали, что здесь будет именно подсветка. А для трансформаторов предусмотреть место, отдельное место установки, куда установить все трансформаторы в квартире. Например, это где-то рядом с электрическим щитом в гардеробе. Если квартира большая, то таких мест может быть два в разных концах квартиры.
А в шторных нишах не располагать трансформаторы? Мы часто делаем там люк небольшой.
Можно расположить и в шторных нишах, но значительно удобнее располагать трансформаторы в одном месте, где-то на уровне 1,60 м. Их удобно монтировать, их удобно менять, обслуживать и коммутировать спокойно. Такой последний момент часто в проектах не указывают, оставляет на откуп на авторский надзор материалы на стыке покрытий, как обрамляются торцы плитки, если они видимые. Просто, допустим, пишется, что стык покрытий в одной плоскости. А что там будет на этом стыке? Пробка, накладной порожек, герметик. Это не указывается, и потом в будущем этот вопрос в любом случае возникает и уже решается, часто бывает в каком-то в режиме цейтнота. Желательно это указать уже на стадии проектирования, чтобы у всех было понимание, какой зазор, сколько миллиметров и чем он будет заполнен.
Спасибо, Алексей, тебе за эти топ-10 наших ошибок, которые чаще всего, по твоему мнению, встречаются в дизайн-проекте. Что-то даже мы для себя почерпнули, будем иметь это в виду. Вот скажи мне, пожалуйста, у нас часто строители, ну, вернее, не часто, а всегда, это просто необходимо, перед началом работ высылают нам график поставок материала на объект. Так как мы занимаемся полным комплексом, да, мы ведем и авторский надзор, и комплектацию, то есть мы закупаем материалы. Этот график нам необходим, чтобы понимать, в какой момент заказывать ту или иную позицию, чтобы мы тоже уже строили из этого свой график. Ты делаешь такие графики?
Да, конечно. То есть это обязательное условие работы. График поставки чистовых материалов на проект. Он привязан к нашему графику производства работ, и мы четко понимаем, в какую дату нам нужна на проект плитка, ванна, светильники, мебель и так далее.
Ну вот у меня и сразу из этого вытекает следующий вопрос. А кто у тебя занимается приемкой материала на объекте? Либо этим занимается, не знаю, сам заказчик или дизайнер? Чаще всего как у тебя происходит?
Когда мы делаем проекты с дизайнером, то, как
правило... Да, мы сейчас про дизайнера.
Про дизайнера, как правило, этим занимается все-таки дизайнер. Мы стараемся, чтобы чистовые материалы принимал дизайнер и уже передавал нам на объект.
Ну, как это происходит? Вот я приезжаю на стройку, у меня 20 пачек плитки. Я, ну, может, не самая хрупкая девушка, но все-таки девушка. Вскрываю ее, смотрю, перекладываю. Как это у тебя происходит?
Нет, вы приезжаете на стройку, у нас 20 пачек плитки, и наши рабочие их открывают в присутствии дизайнера, и если все хорошо, то поднимают в квартиру, если есть какие-то рекламации, то все это показываем, сколы, трещины, царапины.
Ну хорошо, вот ее привезли, эту плитку, неважно какой материал, и она хранится на объекте. Ты с заказчиком или с дизайнером подписываешь какой-то акт приемки о том, что, например, дальнейшее хранение ты под свою ответственность уже не берешь. Все-таки, а кто берет ответственное хранение за этот материал?
Никакой акт мы не подписываем. Мы все-таки стараемся, чтобы все чистовые материалы у нас на стройке не хранились. То есть для этого как раз составляется график поставки материалов. Если нам нужно, например, укладывать плитку определенного числа, то мы эту плитку привозим, стараемся привозить к определенному числу. Также поступаем и со всеми другими материалами. То есть квартиру стараемся не захламлять, потому что это риски испортить.
Ну, хорошо, материал. Это как бы вот твоя система работы. Но, в принципе, ну, бывают все равно случаи, когда заказчик говорит, вот мне пришла итальянская там ванна, на складе ее хранить 10 тысяч в день. Алексей, я ее привожу на объект. Все, ну, как бы вот пойми меня, вот такая ситуация. Ты в этом случае, ну, не знаю, как-то берешь ответственность на себя или говоришь, наоборот, я не беру ответственность на себя, потому что с ним может случиться, я не могу знать.
Мы, конечно же, ответственность несем за то, что происходит на стройке. Опять же, повторюсь, мы стараемся этого не допускать, но если вот заказчик привез эту ванну, то мы ее укрываем, максимально ее изолируем от всяких работ, и она у нас хранится на проекте до установки. У нас не было таких глобальных проблем, чтобы вот ванну за 10 тысяч долларов у нас ее разбили, и мы как-то решали этот вопрос. Именно с точки зрения документальной, никаких актов не подписываем, все происходит вот как происходит.
То есть, например, если что-то пришло, хорошо, это одна ванна, а если что-то мелкоштучное, вам привезли поставку светильников, понятное дело, что привезли сразу все, а не по одной штучке, то они тоже хранятся, и тоже это вот... Вот они просто лежат у вас и ждут своего звездного часа.
Да, да, они лежат, ждут звездного часа. Наверное, с точки зрения профессионального подхода надо делать немного по-другому. Как у вас в подкасте был гость,
да, она рассказывала,
да. Она рассказывала о менеджменте на проекте. То есть это, в общем-то, определенная отдельная услуга, когда есть непосредственно человек или компания, она берет на себя ответственность за материал, который как раз на стройке, который ждет момента установки. Несет ответственность, следит за этим и гарантирует, что он дойдет на момент установки в сохранности.
Алексей, расскажи нам еще такие интересные моменты, может быть, даже какие-то находки, которых мы не знаем, о современном строительстве. Вот что ты применяешь на своих объектах? Потому что я слежу за твоим блогом в Инстаграм, и я вижу часто, что ты делаешь шумоизоляцию, показываешь какие-то хитрости. Не знаю, может быть, машинная штукатурка у тебя тоже применяется. Вот расскажи, что сейчас должен знать прогрессивный строитель и что он должен применять у себя?
Технологии в ремонте квартир тоже не стоят на месте. И немножко, хоть и нет, так быстро, как хотелось, двигается вперед. В своей работе самое основное, мы применяем этапность. Да, я хотел бы на этом все-таки остановиться. Мы свою работу стараемся разделить максимально на отдельные этапы, чтобы каждый вид работ выполнялся отдельно и отдельными специалистами. И также, соответственно, мы на этапы устройства стяжки, устройства штукатурки, мы используем механизированные процессы. Механизированная стяжка полусухая, с подача раствора с улицы, да, в квартиру, и весь этот процесс занимает один день. Также штукатурка у нас тоже в компании механизированная. Иногда мы применяем механизированную шпатлевку и покраску.
Скажи, это быстрее или просто качественнее получается? Или все вместе? И более качественно, и быстрее?
Здесь и более качественно, и, конечно же, быстрее. Особенно это видно на примере механизированное устройство стяжки. Процесс занимает один день. Если бы мы делали это ручным способом, это заняло бы, я думаю, 3-4 дня. Плюс еще много было бы смежных дополнительных работы затрат по подъему, доставке, устройству маяков, выносу мусора и так далее.
А это как-то экономит бюджет заказчика или это вообще никак не влияет на бюджет? Только вот именно сроки и качество?
Конечно, это экономит. Это экономит время, соответственно, сроки, ну и подрядчика, ну и, соответственно, заказчика. Ну и напрямую это влияет на бюджет.
А как ты относишься к металлическим уголкам в плитке? Например.
Я как строитель отношусь замечательно.
Упрощает процесс, да? Ругаются по этому.
Да, мы исполнители. То есть все, что дизайнер придумал в своем дизайн-проекте, заказчик утвердил, мы реализовали. Мы вообще никогда ни от чего не отказываемся. Мы не говорим заказчику, что что-то надо упростить или это не получится сделать.
У нас часто в проектах встречаются сложные полы, сложная раскладка. Геометрия, какие-то узоры, фризы, да, ну, целые ковры узорчатые. Ты можешь это прямо на стройке реализовать или все-таки ты рекомендуешь пользоваться услугами компаний, которые нарезку делают на гидроджете?
Нет, конечно, надо пользоваться услугами специализированных компаний, у которых есть специализированное оборудование, дорогое, это лазерджеты, гидроабразивная резка. То есть мы в своих проектах заказываем эту услугу.
То есть вы заказываете, не дизайнер, да, а именно компании. Вы.
Если это отдается этап на откуп нам, то заказываем мы, но часто это заказывает и дизайнер.
Как у тебя по опыту дизайнеры ведут авторский надзор? Потому что мы, например, отказались уже давно от бумажных журналов на стройке, и мы ведем наш журнал в мессенджерах, где у нас есть все строители, которые участвуют в данном этапе, ну, то есть главный начальник стройки и те рабочие, которые вот сейчас необходимы. Заказчики мы и наши дизайнеры. Вот. И каждый наш надзор мы делаем обязательно подробный отчет, может быть, даже с фотографиями, с которым якобы должен быть ознакомлен каждый участник этого чата. Как у тебя бывает? И вообще, ты считаешь, они нужны или нет? Вот твое мнение.
Журнал авторского надзора, да, конечно, нужен. Потому что все изменения, пожелания, замечания нужно зафиксировать документально. Обычно это сейчас так же, как и у вас, происходит. Создается общий чат, в котором присутствует заказчик, строитель, дизайнер. И дизайнер после авторского надзора пишет замечания, изменения в проекте, фотографирует, отправляет в чат, и это остается в истории нашей переписки.
А ты часто не согласен с нашими замечаниями?
Как правило, все-таки они же авторские.
То есть, если тебе нужно внести изменения уже на живую, то есть, вот, например, ниша уже сделана, а ее нужно сделать покороче или подлиннее.
Или тут я положила черную плиточку, ой, а вы знаете, а я передумала, вот здесь будет лучше белый.
И розетку перенесите, пожалуйста.
Две.
Я с ними согласен, не согласен, некорректно заданный вопрос. Нравятся ли они мне?
Как ты это делаешь?
Как вы выходите из ситуации? То есть, вот что вы делаете?
Выставляешь новый счет заказчику или дизайнеру, говоришь, что пошли бы вы все далеко и надолго, у меня по проекту вот так, и я не обязана ничего переделать. Как ты работаешь? И как вообще ты считаешь, должны... Все-таки стройка — это живой организм, я его всегда так называю. Здесь мы должны быть такой большой, дружной семьей, минимум месяцев на 8, где-то страховать друг друга. Ну, это мое такое мнение, не знаю, как оно у тебя, но мы стараемся дружить с нашими строителями и не подставлять друг друга.
Если мы говорим про изменения, которые необходимо выполнить, да, то зависит от масштаба бедствия. Да, если это, допустим...
Ну, розетку перенести.
Розетку перенести, приходит дизайнер, просит перенести, и мы переносим розетку.
Ты делаешь это бесплатно?
Делаем розетку всегда бесплатно. Две розетки, 5 розеток тоже бесплатно.
Ну, то есть это какая-то психологическая сумма, до которой можно вносить изменения. Ну, то есть ваши, да, там, стоимость работ, например. И вы...
Ну да, конечно. То есть какие-то мелочи. Ну, все, я думаю, поступают по-разному, но в нашем случае есть определенная линия, да, до которой мы можем эти изменения спокойно вносить, не выставляя счета ни заказчику, ни дизайнеру. Это небольшие какие-то моменты. Если, конечно, нас просят передвинуть стенку, которая уже готова со всеми коммуникациями, тогда да, тогда это дополнительная работа уже, которая должна быть оплачена, и мы совместно с дизайнером, заказчиком решаем, как мы выходим из этой ситуации.
А было такое, что прям стенку надо было перенести?
Да, даже не только стены. Были случаи, когда уже почти готовый проект был, квартира вся сделана, уже какие-то финальные работы, и приходил заказчик и говорил, а давайте поменяем кухню с детской.
Ого, ничего себе, хорошо, да. Квартиру поменял.
Да, это прям без шуток, это было. И в итоге приходилось сдвигать стены, переносить коммуникации. То есть это достаточно масштабное изменение.
Нет, ну это не ошибки, это такие уже просто пожелания, которые у него там в голове вдруг возникли. Мы все-таки сейчас говорим про наши ошибки, которые дизайнеры часто совершают, а с розетками это просто в каждом проекте. И насколько бы ты ни был профессионалом, ты все равно эти ошибки совершаешь. Еще у меня такой вопрос, например, про разводку электрики. Да, вот когда мы еще только-только ее планируем, вот мы сейчас пришли к тому, что мы рисуем такими прям кружочками, вот буквально там с прошлого проекта. То есть строители нам по нашему проекту, да, рисуют кружочки, и мы приходим и, соответственно, замеряем все. То есть они не штробят никакие ни штробы, ни дырки под подрозетники, а просто рисуют. А объясню почему. Потому что когда ты находишься у компьютера и чертишь проект, у тебя может быть одна история. Но когда ты приходишь уже в проект с возведенными перегородками, там может что-то реально поменяться. Вот ты применяешь такую схему или вот я тебе что-то сейчас новое рассказала?
Такой схемы мы не применяем. Вообще я зато убежденный сторонник того, что на стадии дизайн-проекта надо максимально все продумать. Да? И чем меньше изменений в процессе реализации, тем лучше. Все стороны ремонта, да, делают свою работу совместно и хорошо. Поэтому мы размечать предварительно розетки, потом приглашать дизайнера, чтобы он посмотрел вживую на наши наскальные рисунки, а потом мы приступили к штроблению. Нет, мы так не делаем, у нас не было такого опыта.
Так ты же все равно их размечаешь перед тем, как штробить. Почему бы не позвать дизайнера, чтобы он еще раз убедился в правильности своих мыслей?
Ну, это техническая разметка. Техническая, специфическая, плюс надо согласовывать время. Мы можем разметить часть помещений и начать их штробить. То есть у нас есть своя внутренняя определенная последовательность работ. И вот эта предварительная разметка розеток, она нарушает наш стандартный уклад.
В общем, не пришлась тебе моя мысль по душе. Слушай, а вот вы делаете такую вещь, как предварительная разметка перегородок. То есть перед тем, как их выложить полностью до потолка, мы часто приглашаем нашего заказчика, выкладываем, там, не знаю, в 3 блока, чтобы он вообще почувствовал, а удобно ли ему здесь будет развернуться с его габаритами, а хорошо ли здесь будет располагаться там его рабочее место. Ну вот.
Ну не только, и сами проверить, насколько корректно стоят стены.
На старте работ, когда мы только начинаем эти перегородки выкладывать, ну, мы их не сказать, что мы их предварительно размечаем. То есть мы начинаем делать перегородки, уже основательно их выкладываем, и просто на начальный этап приглашаем, извещаем и дизайнера, и заказчика, говорим, ребята, придите, посмотрите, пока они еще не до потолка, походите, пока есть что исправить, можно сдвинуть свежий раствор или просто еще всего 2 ряда, можно это походить, посмотреть, примерить габариты эти под себя.
То есть в этот момент передвижка перегородки не считается чем-то глобальным?
Нет, тоже не считается. Мы с этим регулярно сталкиваемся и нормально к этому относимся.
А вот хотела еще вас спросить про инновации, которые вы придумали вместе, ну, дизайнер изначально придумал, а вы вместе с ним воплотили. Может быть, были какие-то интересные идеи, которые вы вместе реализовали и как-то повысили свою квалификацию или качество работы?
Последнее время, чтобы я отметил это, вот стараются в проектах отказаться от плинтуса. То есть придумывают замену, либо это пробка, либо это встраиваемый плинтус из плитки, либо это готовый встраиваемый плинтус от производителей дверей мебели. В одном из последних проектов, даже в нескольких, мы делали парящую стену. Была задача.
Кстати,
сделать...
я видела у тебя этот пост и видео, и у меня сразу, ну, как и не у дизайнера, как дизайнера я понимаю всю эту красоту, интересная история. Там, по-моему, подсветка еще была, да?
Нет, подсветки не было. Теневой зазор маленький.
Но, по идее, как бы она там напрашивается. Но не суть. Вот пыль там будет постоянно собираться, мне кажется. Там приличный у тебя был, 2 сантиметра, по-моему, да?
Нет, там зазор теневой 10 на 10 миллиметров.
А, тогда ничего.
Я думаю, что не будет собираться, робот-пылесос его туда заберет.
Кстати, мы применили на одном из своих проектов. Я у тебя как раз у первого увидела встраиваемый плинтус из плитки. И мы его сделали благодаря тебе. Так что спасибо. То есть до этого мы делали, но у нас он был готовый, там, либо алюминиевый, либо, вот как ты говоришь, у производителя дверей. А тут я у тебя подсмотрела с профилем, с плиточкой. Прям пришлось.
Именно за последний год почему-то такие идеи возникают в проектах, которым нам приходится даже в рамках своих работ придумывать их решения. Понятно, что сейчас 2-й, 3-й раз будет легче, но с первыми иногда приходится повозиться.
Но для тебя это интересно? Это вот какая-то история, которая тебе нравится, например, ну, решать какие-то сложные задачи? Или, ой, опять дизайнер напридумывал, а мне решать, что с этим делать?
Конечно, это интересно. То есть мы же инженеры, да, и нам интересно решать какие-то сложные задачи. Еще раз повторюсь, что ну, мы не отказываемся никогда от каких-то сложных элементов. Мы говорим, да, мы попытаемся их сделать.
А как вы здесь, кстати, поступаете? Ну вот если ты видишь в проекте какой-то сложный момент, да, встречается, вот тот же вариант, когда у тебя паркет должен подойти к стене, и там нет плинтуса. И в дизайн-проекте не учтено, что там пробковый компенсатор или герметик. Ты совместно с дизайнером в обсуждениях это решаешь? Или просто говоришь, что здесь будет вот так? Или вообще ничего не советуешь, ждешь, пока дизайнер сам тебе расскажет?
Обычно это обсуждается с дизайнером. Обсуждаться в каком формате? То есть, да, я предлагаю именно техническую составляющую этого решения. Я говорю, что возможно сделать так. То есть технически грамотно будет так. С вашей авторской визуальной позиции это хорошо, это подходит. Если да, то мы его, это решение, вставляем в проект.
Потому что у нас просто часто бывает такое, что мы с Надей сами выдумываем, а как здесь вот состыковать вот эти два элемента. Буквально вот недавний случай, когда у нас очень сложная схема встраиваемого биокамина, над которым располагается мебель. И от производителя был определенный материал, который нужно использовать на короб для этого биокамина, он нам не подходит, ну, по ряду там причин, да, там толщина не проходим. И мы с Надей занимались, собственно, сами поиском другого какого-то материала, какой-то конструкции, которой можно воспользоваться. И строитель, ну, наш главный инженер-прораб, он, скажем, не очень нам помогал, он просто говорил, да, это может подойти, это не может подойти. Вот ты бы как здесь поступил? Помог бы девчонкам?
Сложно говорить, не видя ситуацию, но...
Ну вот я тебе ее описала.
Нет, конечно, надо сесть за стол и все это дело обсудить.
Мы как раз и ждали от него каких-то решений, но по факту получилось так, что и материалы, и конструкцию все пришлось придумывать самим и с ним только вот так вот согласовывать. А вот так можно, а так нельзя. То есть мы ждали от него решения. Каких-то, да, как проактивным быть, но получилось, что только вот согласовано, не согласовано.
Значит, вам надо было еще воспользоваться какими-то другими строителями, спросить у других ребят.
Расскажи еще о каких-то прям вопиющих ошибках, которые дизайнер совершал и, например, не соглашался, что это его ошибка. Было у тебя такое? То есть он говорил, ой, это не я, это вообще строители виноваты, ну или кто-то еще.
Если есть какая-то ошибка, значит, у нее есть какой-то виновник. Но были ошибки, они все ведут вот к ошибке номер один, про которую мы говорили. Как раз если вдруг не учитываются толщины отделочных материалов на перегородках. Ну вот, например, простой, опять же, простой пример. У нас есть кухня 2,40, мы сделали нишу под нее, как указано в проекте 2,40. Пришли установщики, они, конечно же, не могут эту кухню туда, в эту нишу вставить, не ободрав там все стены, все покрытия, не испортив кухню и так далее. И возникает вопрос, кто виноват?
У меня была история просто про кухню с 2,40. Я помню, я обходила, проверяла каждый надзор, какой ширины это ниши. И тоже вот эта история, 2,40, 2,40, вставили кухню, ничего не поцарапали.
Ну, такое тоже бывает. То есть, но мы же, стройка это, у стройки есть допуски, мы же не изготавливаем какую-то точные детали, подшипники, когда там точность доли миллиметра, да?
Я, кстати, у тебя еще один интересный момент тоже видела, и я думаю, что многие дизайнеры это тоже забывают в своих проектах. Сейчас модная тема, когда расположение смесителей на борт ванны предполагается. Расскажи, вот у тебя был случай.
Смесители располагаются часто на борт ванной, либо на специальную полку, которую, да, дизайнер проектирует. На дальней стенке ванной, да, мы, строители, понимаем, что нам нужен туда будет доступ к этим смесителям, к соединениям резьбовым. А на стадии проекта об этом, ну, не задумываются. И просто в проекте он есть смеситель в дальнем бортике ванной, а доступа к нему нет. То есть и в нашем последнем проекте нам пришлось сделать люк со стороны кухни за посудомоечной машиной. То есть в случае какой-то ситуации, когда нам понадобится доступ, мы снимаем посудомоечную машину, достаем из кухни, открываем люк и попадаем в пространство за ванной и что-то там обслуживаем.
Но мне кажется, у тебя было хорошее очень решение, то есть и он визуально никому не мозолит глаза, да, и в то же время к нему можно добраться. Вот возьмите на заметку, друзья-дизайнеры, что обязательно люки нужно предусматривать. Алексей, у нас, собственно, уже время подходит к концу. Мы тебе очень-очень благодарны за вот эти две сессии, которые ты с нами провел. Дал много полезных рекомендаций, и хочу еще дать такую маленькую маленький анонс, если ты разрешишь, что мы с тобой хотим сделать технический, скажем так, разбор дизайн-проекта и на его основе сделать такой шаблон для всех дизайнеров, который будет доступен. Мы еще подумаем, как его разместить, как его можно будет где-то скачать. Но вот у нас это в планах с тобой есть. Подтверждаешь?
Да, подтверждаю. С удовольствием поучаствую. Я только за, чтобы именно техническая грамотность дизайнеров, она повышалась, и проекты, они становились все более и более качественными.
Ну и вообще согласись, что мы там будем менять не только техническую, а приятно смотреть, когда у тебя, в принципе, приходят разные дизайнеры, но у них все по стандарту какому-то, да, тебе не нужно уже отвлекаться на детали, ты уже смотришь только в суть. Я к тому, что мы там будем разрабатывать и рамки, и размеры шрифтов, и их наименование, ну то есть прям вот будет такой шаблон, который, надеюсь, распространится, и по нему будет всем удобно работать.
Да, не только удобно, это еще и ускорит работу дизайнера, поэтому ждите, скоро-скоро это будет.
Отличная идея, я с удовольствием поучаствую.
Спасибо тебе большое.
Спасибо большое.
Вам спасибо.